«Как я вижу, вы прекрасно запомнили цифры», — прокомментировал Мейсон.
«Да, они могут играть важную роль».
«Почему?»
«Не знаю. Просто чувствую, что они должны иметь значение».
«Вы признали следователю, что брали машину?»
«Да. Я рассказала ему все, как было. Что я села в Бьюик примерно без четверти 11, а вернулась в 11:15. И что я не спрашивала у дяди разрешения».
«Полицейские приняли ваше объяснение?»
«О, да. Они больше не занимаются этим аспектом дела. Вначале они решили, что воры, возможно, воспользовались Бьюиком, чтобы скрыться».
«Насколько я понимаю, теперь они пришли к выводу, что никаких воров на самом деле не было».
«Да», — согласилась она.
Мейсон начал ходить по комнате из угла в угол. Внезапно он резко повернулся и уставился на девушку. «Вы не открыли мне всей правды», — сказал он. Она не показала ни малейшего негодования, а посмотрела на него задумчивым взглядом.
«Что в моем рассказе не вяжется с остальными фактами?» — спросила она бесстрастным тоном.
«Я не это имел в виду. Вы просто скрыли от меня правду, когда в первый раз пришли в мой кабинет».
«Что вы хотите сказать?» — заинтересовался Фрэнк Чалайн.
«Мы рассказали о том, что хотите выйти замуж, и все в таком роде».
«И что из этого?»
«Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Вы уже замужем». Она резко побледнела и уставилась на него круглыми от удивления глазами.
«Откуда вы знаете? Вы разговаривали с кем-то из слуг?»
«А слуги в курсе дела?» — ответил адвокат вопросом на вопрос.
«Нет».
«Тогда почему вы решили, что я разговаривал со слугами?»
«Не знаю».
«Вы замужем?» — резко спросил Мейсон.
«Не ваше дело».
«Конечно, это мое дело. Вы пришли ко мне с вашими проблемами. Вы ничего не добьетесь, если будете мне врать. Врачу и адвокату вы должны говорить только правду. Вы можете мне доверять. Я никому не передаю то, что открывают мне мои клиенты». Она поджала губы и уставилась на него.
«Что вы хотите знать?» — спросила она.
«Правду».
«Вы ее уже знаете».
«Значит, вы замужем?»
«Да».
«Почему вы мне раньше не сказали об этом?»
«Потому что мы пытались это от всех скрыть».
«Но кто-то открыл ваш секрет. Кто-то ведь вас шантажирует».
«С чего вы взяли?»
«Это не имеет значения. Отвечайте». Указательным пальцем она стала водить по ручке кресла, точно так же, как делала это в кабинете Мейсона.
«Теперь, после смерти дяди, не играет роли, замужем я или нет, не так ли?»
Он холодно посмотрел на нее. «Насколько я помню, ваш дядя, в соответствии с завещанием, мог на свое усмотрение передать деньги в благотворительные учреждения, если вы выйдете замуж до достижения вами 25-летнего возраста».
«Но в случае его смерти управление имуществом, осуществляемое доверенным лицом, прекращается, не так ли?»
«Да, доверенное лицо больше им не управляет».
«В таком случае, если он больше не может действовать на свое усмотрение, то замужем я или нет, роли не играет».
«На первый взгляд, я бы именно так интерпретировал завещание», — заявил Мейсон. Она с облегчением вздохнула.
«Тогда не имеет значения, пытался меня кто-то шантажировать или нет».
Глаза Мейсона впились в лицо девушки, словно пытались сорвать с нее маску и проникнуть вглубь ее души. «Я бы не стал делать никаких комментариев по этому вопросу, милая леди», — заметил Мейсон.
«Почему?»
«Потому что если полиция вдруг откуда-то прослышит про подобную теорию, то они решат, что это идеальный мотив для убийства».
«Вы хотите сказать, что это я его убила?» — спросила Фрэн Чалайн.
«Я хочу сказать», — твердым голосом ответил ей адвокат, «что у вас был прекрасный мотив для убийства».
«Его прикончил Пит Девоя», — настаивала девушка.
«В полиции могут прийти к выводу, что Девоя был просто сообщником», — заметил Мейсон.
«Могут», —
пожав плечами, согласилась она. «Ладно, давайте спустимся на грешную землю», — с раздражением в голосе сказал Мейсон. «Не пора ли вам для разнообразия открыть мне всю правду?»
«Послушайте», — быстро заговорила она, — «я должна получить большую сумму денег. Мне нужен кто-то, кто бы защищал мои права. Я много слышала о вас и знаю, что у вас замечательный ум. Я вам прекрасно заплачу за все. Вы понимаете?»
«Да. Что вы хотите от меня?»
«Я хочу, чтобы вы представляли мои интересы. Причем только мои интересы. Ваш гонорар составит $40 000, а если вам придется работать с этим траст-фондом, выступать в суде или что-то там еще, то я заплачу вам еще больше».
Он молча смотрел на нее пару минут, потом сказал: «Это очень большая сумма за защиту прав, если ничего не нужно делать».
«Что вы имеете в виду?»
«Если вы просто без разрешения взяли машину вашего дяди и ездили по округе, вернули машину и обнаружили, что его убили, то нет необходимости платить адвокату $40 000 за то, чтобы он защищал ваши права».
Она скрестила пальцы и спросила: «Вы будете со мной спорить?»
«Нет, я просто прокомментировал ваши слова. Я хочу, чтобы вы понимали все факты».
«А вы понимаете, что я обещаю заплатить вам $40 000, если вы будете защищать мои права?» — спросила она.
«Да», — ответил Мейсон.
Она встала с кресла, пересекла комнату быстрым шагом, опустилась на плетеный стул, стоявший перед письменным столом, взяла лист бумаги, написала на нем несколько строк и поставила внизу свою подпись.